Зачатьевская, Зачатская, башня, прямоугольная проездная башня Нижегородского Кремля, расположенная в подгорной части между Белой и Борисоглебской башнями. Названа по располагавшемуся рядом, вне стен Кремля, Зачатьевскому монастырю. В документах XVII века называется также Белой, видимо, из-за белокаменной облицовки нижней части. В некоторых документах XVIII век упоминается как Живоносовская башня, по церкви и монастырю в честь живоносного источника. Была разрушена оползнем и впоследствии разобрана на строительный материал для ремонта Кремля в 1785-1787 годах по приказу нижегородского губернатора Рибиндера. Нижний участок Кремля находится на очень ненадежном в гидрогеологическом плане месте. Здесь имеются выходы подземных вод. Постоянно происходили оползни, которые заполнили наносным грунтом древние овраги и промоины. Так, в районе Зачатской башни мощность наносных слоев достигает 11-13 метра. Это все и стало предопределяющим фактором для неминуемых здесь разрушений. Первый известный крупный ремонт в Кремле производил присланный из Москвы Первуша Данилов в 1620 году, то есть через 100 лет после постройки Кремля. Им было пристроено множество контрфорсов к пряслам и башням подгорной части. Но уже Песцова книга за 1621-1622 годы сообщает о плохом состоянии стены, через которую проходят люди. Там же в других документах говорится о Зачатской башне как о двухъярусной, то есть одной высоты со стенами. Хотя, возможно, это просто зафиксировано состояние на то время разрушающейся и частично перестроенной башни. Но все же первоначальный облик башни неизвестен. В 1646 году воевода Ладыгин и дьяк Патрикеев пишут о разрушениях обеих башен участка и стен, через которые ходят люди. В смете Нижегородского посадского Семена Задорина 1650-1651 годов говорится, что быки, то есть контрфорсы, осыпались, а сама башня осела до них и отошла под грот обеих стен. Предложенный им план по гидротехническим работам и перестройке стены с использованием дубовых сваний был осуществлен. В XVIII веке разрушения и сползания продолжились. По описи 1765 года башни обрушились два свода проезда, и ворота были заложены снаружи кирпичом, а внутри – бревнами. После частичной разборки Зачатской и Борисоглебской башен в 1785-1787 годах губернатор Рибиндер в 1787-1790 годах проводит ремонт подгорного участка Кремля. В 1833 году была возведена тонкая кирпичная стена, а на месте башни – сход к живоносному источнику, с караулками по бокам и окнами, имитирующими бойницы. В XIX веке началось новое разрушение подгорной части. В 1965 году под руководством известного архитектора и реставратора Агафонова началось исследование башни. Ее остатки были расчищены. Изнутри, в культурном слое, был вырыт значительный котлован, а затем все это было брошено разрушаться на долгие годы. После этого, около 1980 году, происходила еще расчистка. Это позволило архитектору Агафонова сделать варианты графических реконструкций башни. Существовало два варианта реконструкции башни, с воротами на переднем фасаде и с воротами в западной боковой стене. Хотя в башнях Нижегородского Кремля нет других примеров применения схемы с боковыми воротами, здесь имелись намеки именно на нее. Зачатская башня имела самые широкие в Кремле внутренние ворота, которые, к тому же, были скошены к западу. Такие особенности облегчали бы разворот гужевому транспорту в Г-образном проезде. Кроме того, башня контролировала самый низкий, довольно уязвимый, участок Кремля, при этом не имея ни рва, ни предмостного укрепления. Но выбрали вариант с прямым проездом как более привлекательный внешне. Были также разные варианты оформления павильона, который должен прикрывать часть руин. Вариант воссоздания средневекового строения с использованием аутентичных материалов даже не рассматривался. Строители не ограничились противоползневыми мероприятиями и, соответственно, мощным железобетонным фундаментом. Объект был построен с использованием современных строительных приемов, а все элементы фортификационного сооружения являются лишь имитацией. В итоге, создан защитный футляр над древними руинами, музей получил дополнительные площади помещений, перекрыт периметр Кремля. Таким образом, можно утверждать, что реконструированная башня является всего лишь современным музейным помещением, внешне копирующим облик настоящей Зачатьевской башни. Строительство предваряли археологические раскопки, которые вскрыли нижнюю часть прясла, сдвинутого оползнем с первоначального места, основания контрфорсов, подпиравших его в XVII веке, деревянные колья, опалубку и свая фундамента XVI века, а прямо перед башней – водовод живоносного источника. Для строительства был заказан большемерный кирпич, но слишком гладкий и почему-то двух разных размеров, и блоки очень плотного, такой не применялся, известняка, распиленного на заранее выверенные размеры. Последнее позволяло собирать конструкцию без всякой подтески, но было не характерно для древнего зодчества. Но известняка оказалось слишком мало. Чтобы избежать новых подвижек грунта, строители провели некоторые работы по отводу сточных вод через ливневую канализацию. Новый фундамент стены башни был заложен не прямо на руинах, а на месте их первоначального нахождения. Фундамент был сделан в виде железобетонной подушки на сваях 12-метровой глубины. Прясло и передняя часть башни сооружались из самого крупного кирпича. Внутренний фасад башни и часть внутренних перегородок – из более мелкого и чуть более темного кирпича. Внутри применялся и обыкновенный стандартный кирпич. Конструкция башни и присел разделяется на несвязанные секции. Для этого оставлены 4 разрыва в фундаменте и кладки. Это сделано для того, чтобы в случае подвижки фундамента верхние части не ломались, а просто смещались относительно друг друга. Также вся кирпичная кладка перекладывалась через каждые 4-6 слоев железной сеткой. Кладка велась на цементе. Швы в ней не затирались, как это везде в Кремле, а прочерчивались. Вся конструкция, не только башня, но и прясла, делалась пустотелой, и передняя стенка, и пилоны. Видимо, только пилон около ворот в стене был полностью или только в нижней части залит цементом. В пряслах, слева и справа от башни, за счет уменьшения числа арок, были созданы вместительные помещения. То, которое справа, имеет еще и проходы почти до самых ворот в стене. Из этих глухих помещений на наружную сторону прясла выведен один продух для вентиляции. Все перекрытия в пряслах и башне плоские, перекрыты железобетонными плитами. Так как сбоку башни должен быть проход к руинам под стеной, то здесь был оформлен как бы еще один проезд, что напоминает о варианте реконструкции с боковыми воротами. Бойницы в тонких стенах не могли получить глубоких печур, вентиляционных ходов нет, снаружи только имитация углубления в кладке, да и местоположение бойниц не всегда соответствует норме. Известняка явно не хватало, поэтому сбоку его линия заметно понижается. На стенах, перекрывая малые бойницы зубцов, использовали вместо известняковой плиты слой цемента. Уменьшена глубина выемок для подъемного моста и для его балок, хотя они вообще не предусматривались, так как ворота получили остекление. Застеклены и все бойницы. Боковой павильон был сделан в наиболее простом исполнении, в виде стеклянной теплицы. Лестницы в башне сделаны не так, как в других башнях, винтовые в толще кладки, а представляют собой обычные лестничные клетки, как в современных зданиях. Так как проход через башню исключался, имеющиеся ворота – бутафорские, а вместо проезда в башне находится экспозиция руин, и попасть в башню можно только купив билет в музей, а рядом под горой планировалось строительство гаража для служб администрации, то около башни был оставлен проезд в стене, перекрытый решетчатыми воротами, стилизованными под старину. Изнутри, напротив башни, был устроен небольшой амфитеатр, а снаружи появился бульвар в сторону Волги, с лавочками, фонарями и парковкой, который упирается в памятник Петру I. В помещении Зачатской башни располагается музейная экспозиция. Часть помещений занимают реконструкторы. Фрагменты древней башни расположены частично в нижней части нынешней башни, на месте проезда, частично под стеклянным пристроем, в котором находятся и фундаменты древнего прясла.